Иван Сергеевич Тургенев. Поездка в Полесье. Первый день. Вид огромного, весь небосклон обнимающего бора, вид Полесья напоминает вид моря, и впечатлением возбуждаются те же. Та же первобытная, нетронутая сила расстилается широко и державно перед лицом зрителя. Из недр вековых лесов с бессмертного лона вот поднимается тот же голос. «Мне нет до тебя дела», — говорит природа человеку. «Я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть». Но лес однообразнее и печальнее моря, особенно сосновый лес, постоянно одинаковый и почти бесшумный. Море грозит и ласкает, оно играет всеми красками, говорит всеми голосами. Оно отражает небо, от которого тоже веет вечностью, но вечностью как будто нам не чуждой. Неизменный мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо, и при виде его еще глубже и неотразимее проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд, вечные Изиды. Ни одни дерзостные надежды и мечтания молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии. Нет, вся душа его никнет и замирает. Он чувствует, что последний из его братьев может исчезнуть с лица земли, и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях. Он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность, и с торопливым, тайным испугом обращается он к мелким заботам и трудам жизни. Ему легче в этом мире, им самим созданном. Здесь он дома, здесь он смеет еще верить в свое значение и в свою силу. Вот какие мысли приходили мне на ум несколько лет тому назад, когда, стоя на крыльце постоялого дворика, построенного на берегу болотистой речки Ресеты, увидел я впервые Полесье. Длинными сплошными уступами разбегались передо мною синеющие громады хвойного леса. Кое-где лишь пестрели зелеными пятнами небольшие березовые рощи. Весь кругозор был охвачен бором. Нигде не белела церковь, не светлели поля. Все деревья да деревья, все зубчатые верхушки и тонкий тусклый туман. Вечный туман Полесья висел вдали над ними. Не ленью, этой неподвижностью жизни, нет, отсутствием жизни, чем-то мертвым, хотя величавым, веяло мне со всех краев небосклона. Помню, большие белые тучи плыли мимо, тихо и высоко, и жаркий летний день лежал недвижно на безмолвной земле. Красноватая вода речки скользила без плеска между густыми тростниками. Над нею смутно виднелись круглые бугры иглистого моха, а берега то исчезали в болотной тени, то резко белели рассыпчатым и мелким песком. Мимо самого дворика шла уездная торная дорога. На этой дороге прямо против крыльца стояла телега, нагруженная коробами и ящиками. Владелец ее, худощавый мещанин с ястребиным носом и мышиными глазками, сгорбленный и хромой, впрягал в нее свою, тоже хромую лошаденку. Это был приничник, который пробирался на Карачаевскую ярмарку. Вдруг показалось на дороге несколько людей. За ними потянулись другие. Наконец повалила целая гурьба. У всех были палки в руках и котомки за плечами. По их походке, усталой и развалистой, по загорелым лицам, видно было, что они шли издалеча. Это юхновцы, копачи, возвращались с заработков. Старик, лет 70, весь белый, казалось, предводительствовал ими. Он изредка оборачивался и спокойным голосом понукал отсталых. «Но, ребятушки», — говорил он, — «но». Все они шли молча, в какой-то важной тишине. Один лишь только низкого роста и на вид сердитый, в тулупе нараспашку, в бараньей шапке, надвинутой на самые глаза, правнявшись с пряничником, вдруг спросил его: «Почем пряник, шут?»
«Каков будет пряник, любезный человек?»
— возразил тонким голоском озадаченный торговец. «Есть и в копейку, а то и грош дать надо. А есть ли грош в мошне-то?» «Да от него чай в брюхе просолодит», — возразил тулуп и отошел от телеги. «Поспешите, ребятушки, поспешите», — послышался голос старика. «До ночлега далеко». «Необразованный народ», — проговорил искоса взглянув на меня пряничник, как только вся толпа провалила мимо. «Разве это кушанье про них?» И, наскоро снарядивший свою лошадку, спустился он к речке, на которой виднелся маленький бревенчатый паром.